Я впервые увидел архимандрита Иоанна Крестьянкина в 1982 году, когда сразу после крещения приехал в Псково-Печерский монастырь. Тогда, кажется, он не произвел на меня особого впечатления. Такой очень добрый старичок, весьма крепкий, в ту пору ему было только 72 года. Вечно куда-то спешащий, даже суетливый, неизменно окруженный толпой паломников. Обычно перед началом вечерней службы из братского корпуса Псково-Печерского монастыря стремительно вылетала странная процессия. Молодой монастырский эконом отец Филарет, подхватив под руку отца Иоанна, почти бегом тащил его за собой, так что тот еле поспевал за своим келейником. Вслед за ними немедленно устремлялась толпа паломников, поджидавших батюшку на улице. Так, все вместе, они неслись через монастырский двор. Батюшка то и дело спотыкался, задыхался от бега, в попыхах все же пытаясь благословить кого-то из паломников и чуть ли не ответить на какие-то вопросы. Отец Филарет на это страшно сердился. Наконец он протаскивал отца Иоанна в храм и побыстрее утаскивал его в алтарь. Надо сказать, что делал это эконом совсем не по зловредности, а потому что в холодное время года отец Иоанн быстро простужался на улице. Когда же было тепло, батюшка рисковал вообще не дойти до храма, потому что люди не отпускали его буквально часами. Мы с друзьями-послушниками, день за днем наблюдая эту картину, от души хохотали, пока со временем до нас не стало доходить, что так потешно волочащийся за сердитым монастырским экономом отец Иоанн на самом деле один из очень немногих людей на земле, для которых раздвигаются границы пространства и времени. И Господь им дает видеть прошлое и будущее как настоящее. В древности таких людей называли пророками. У нас, в православной церкви, их именуют старцами. Сам отец Иоанн никогда не называл себя старцем. А когда ему что-то подобное говорили, только в ужасе всплескивал руками. Какие старцы! Мы в лучшем случае опытные старички. Он и до конца жизни, по глубочайшему своему смирению, был в этом искренне уверен. Впрочем, равно как и многие, знавшие отца Иоанна, были убеждены, что в его лице Господь послал им истинного старца, знающего волю Божию. Да, это было самым главным. Отцу Иоанну открывалась воля Божья о людях. Это мы тоже поняли далеко не сразу. Вначале казалось, что батюшка просто старый и очень мудрый человек. И как раз за этой пресловутой мудростью к нему и съезжается народ со всей России. И лишь позже мы с изумлением открыли для себя, что все эти тысячи людей ждали от отца Иоанна вовсе не мудрого совета. Советчиков от человеческого опыта на свете немало. Но люди, появлявшиеся перед отцом Иоанном, как правило, в самые трагические, переломные моменты своей судьбы, хотели услышать от него не то, как им поступить мудро, а как им поступать единственно правильно. Донос на священника Иоанна Крестьянкина в 1950 году написали трое. Настоятель московского храма, где служил отец Иоанн, регент того же храма и протодиакон. Они обвиняли отца Иоанна в том, что он собирает вокруг себя молодежь, не благословляет вступать в комсомол и ведет антисоветскую деятельность. Отец Иоанн был арестован. Во внутренней тюрьме на Лубянке он провел почти год в одиночной камере предварительного заключения. Во время допросов его жестоко пытали. В период производства дознания подследственный Крестьянкин признал, что вокруг него и вправду собирается немало молодежи. Но, будучи пастырем церкви, он не может отогнать их и перестать уделять им необходимое внимание. На вопрос о комсомоле Крестьянкин также сознался, что он не дает благословения на вступление в ряды этой организации, поскольку она является атеистической. Христианин в подобных сообществах состоять не может. А вот по поводу антисоветской пропаганды заключенный свою вину отрицал, говоря, что как священника его деятельность подобного рода вообще не интересует. К тому же за весь этот год Крестьянкин не произнес на допросах ни одного имени, кроме тех, которые упоминались следователем. Он знал, что каждый названный им человек будет арестован. Как-то раз батюшка рассказал нам о своем следователе. Они были ровесниками. В 1950 году обоим исполнилось по 40 лет. И звали следователя так же, как батюшку, Иваном. Даже отчество у них было одинаковое, Михайловичи. Отец Иоанн говорил, что каждый день поминает его в своих молитвах. Да и забыть никак не может. Он все пальцы мне переломал, с каким-то даже удивлением говорил батюшка, поднося под слеповатым глазам свои искалеченные руки. Да, подумали мы тогда, молитва отца Иоанна, да еще всежизненная, это не шутка. Было бы интересно узнать судьбу следователя Ивана Михайловича, за которого так молился бывший подследственный Иван Михайлович Крестьянкин. С целью окончательного изобличения преступника следователь назначил очную ставку с тем самым настоятелем храма. Отец Иоанн уже знал, что этот человек является причиной его ареста и страданий. Но когда настоятель вошел в кабинет, отец Иоанн так обрадовался, увидев собрата священника, с которыми они множество раз вместе совершали божественную литургию, что бросился ему на шею. Настоятель рухнул в объятия отца Иоанна, с ним случился обморок. Очная ставка так и не состоялась. Но отца Иоанна и без нее осудили на 8 лет лагерей. Об одном из древних святых отцов было написано, что он от избытка любви вообще забыл, что такое зло. Мы, послушники, в те годы часто размышляли, почему, за какие подвиги, за какие качества души Господь дает подвижникам дарование прозорливости, чудотворений, делает их своими сотайниками. А что же касается тюремной истории отца Иоанна, то меня всегда поражало, как он отзывался о времени, проведенном в лагерях. Батюшка говорил, что это были самые счастливые годы его жизни, потому что Бог был рядом, с восторгом объяснял батюшка. Почему-то не помню ничего плохого, говорил он о лагере. Только помню небо отверсто, и ангелы поют в небесах. Сейчас такой молитвы у меня нет.
Ночую в стогу, по-звериному вырою нору, от больших городов, отбежав далеко-далеко, полночь млечным путем опояшется, как амофором, и луной погоди, наклубит паруса облаков. Отовсюду плывет тонкий запах сиреневой пены. Благодать, благодать наполняется грудь чистотой. В изголовье взобью прошлогоднее слегшее сено, отыщу на прощание созвездие с полярной звездой. О, святые часы, лобызаю отверстую вечность, протираю глаза, поразмазав, как в детстве, звезду. Нет ни хлебом единым живится душа человеча, все тобою живет, сотворивый сию красоту. И забуду тогда, и никто, пожалев, не напомнит о погоне в ночи, что идет за моею пятой. Опрокинутый ковш где-то землю дождями напоит, чтобы утром припасть к океану за свежей водой. Дышит вольная ночь, завтра будет гораздо все проще, разойдется туман, росинки свое отслужив, соловьями поет, славя Бога, забытая роща, и кругом никого, не считая пропащей души. Соловьями поет, славя Бога, забытая роща, и кругом никого, считая пропащей души.
Если бы в то время кто-то предложил назвать самого вредного человека в Печорах, то без сомнений услышал бы в ответ только одно имя – казначей Псково-Печерского монастыря, архимандрит, отец Нафанаил. Причем в этом выборе оказались бы единодушны священники и послушники, монахи и миряне, коммунисты из Печерского управления КГБ и местные диссиденты. Дело в том, что отец Нафанаил был не просто вредным, он был очень вредный. Все, что касалось образа жизни печерского казначея, было лишь нашими догадками. Вредный отец Нафанаил никого в свой сокровенный внутренний мир не допускал. Да что там говорить? Он никого не пускал даже в свою келью, включая всесильного отца-наместника. Хотя это и казалось совершенно невозможным, чтобы наместник, отец Гавриил, куда-то в своем монастыре не мог войти. Тем более, что келья казначея находилась не где-нибудь, а на первом этаже в доме, где жил наместник, прямо под его покоями. Конечно, мириться с таким положением вещей для хозяина монастыря было невозможно. И вот однажды отец-наместник после какого-то праздничного обеда, будучи в чудесном расположении духа, объявил отцу Нафанаилу, что, не откладывая, идет к нему в гости попить чайку. Несколько человек из братьев, находившиеся рядом в тот момент, сразу поняли, что сейчас произойдет нечто потрясающее ум, душу и всякое человеческое воображение. Упустить возможность увидеть такое событие было бы непростительно. Так что благодаря свидетелям сохранилось описание этой истории. Отец-наместник торжественно и неумолимо двигался по монастырскому двору келии отца Нафанаила. А казначей семенил за его спиной и с великим воплем убеждал отца-наместника отказаться от своей затеи. Он умолял его заняться чем-нибудь душеспасительным, полезным, а не праздными прогулками по ветхим, совершенно никому не интересным комнатушкам. Он красочно описывал, какой у него в келье беспорядок, что он не прибирал в ней 26 лет, что в келье невыносимо затхлый воздух. Наконец, в полном отчаянии, отец Нафанаил перешел почти к угрозам, громко размышляя вслух, что ни в коем случае нельзя подвергать драгоценную жизнь отца-наместника опасности, которая может подстерегать его среди завалов казначейшего жилища. Ну, хватит! Отец казначей уже с раздражением оборвал его наместник, стоя перед дверью кельи. Открывайте и показывайте, что у вас там. Несмотря на сердитый тон, заметно было, что отца наместника разбирает настоящее любопытство. Осознав, наконец, что теперь никуда не деться, отец Нафанаил как-то вдруг даже повеселел, молодцевато отрапортовав положенное монаху: «Благословите, отец-наместник!» Прогремел ключами и отверз перед начальством запертую дверь, которая 4 десятилетия до этого момента приоткрывалась лишь ровно настолько, чтобы пропустить худенького отца Нафанаила. За широко распахнутой дверью зияла полнейшая непроглядная тьма. Окна в таинственной келье днем и ночью были закрыты ставнями. Сам отец Нафанаил первым прошмыгнул в этот черный мрак и тут же исчез, как провалился. Во всяком случае, из кельи не доносилось ни звука. Отец-наместник вслед за ним осторожно ступил за порог и неуверенно пробасил: «Что ж тут у вас так темно? Электричество-то есть? Где выключатель?» «Справа от вас, отец-наместник!» — услужливо продребезжал из непроницаемой тьмы голос казначея. «Только ручку протяните!» В следующее мгновение раздался душераздирающий вопль отца-наместника, и какая-то неведомая сила вынесла его из тьмы казначейской кельи в коридор. Вслед за ним на свет стремительно вынырнул отец Нафанаил. В долю секунды он запер за собой дверь на 3 оборота и бросился к ошеломленному наместнику. Ох и ах! Казначей принялся сдувать пылинки и оправлять рясу на отце наместника, взахлеб причитая: «Вот неудача, Господи помилуй, этот выключатель, к нему приспособиться надо, сломался еще в 64-м на покров Божьей Матери, аккурат в день, когда Хрущева снимали. Знак, знак! Утром отвалился выключатель, вечером Нехиду сняли. С тех пор я этот выключатель назад и не возвращаю. Никаких электриков. Сам все наладил. 2 проводка из стены торчат. Соединишь — горит свет. Разоединишь — не горит. Но приспособиться, конечно, надо. Вот, но мне все не сразу, все не сразу. Так что, отец-наместник, милости просим. Сейчас-то вы уже выключателем умеете пользоваться. Так, а там еще много интересного». Но наместника к концу этой юродивой речи и след простыл. При всем том, отец Нафанаил был действительно образцом послушания. Писал длиннющие оды в честь отца-наместника и Псково-Печерского монастыря, а также сочинял нравоучительные стихотворные проповеди в 5 листов. Вредность отца Нафанаила простиралось и на могучее советское государство. Особенно, когда оно слишком бесцеремонно вмешивалось в монастырскую жизнь. Говорят, что именно отец Нафанаил дал особо тонкий совет великому печерскому наместнику архимандриту Алипию, когда даже тот пребывал в некотором затруднении от напора и грубости властей. Произошло это в конце 60-х годов. Как известно, в те годы все граждане Советского Союза должны были принимать участие в выборах. Ящик для голосования принесли в монастырскую трапезу, где после обеда под надзором наместника, невольно ворча, братья отдавала кесарю кесарева. Ну вот, как-то первый секретарь Псковского обкома КПСС узнал, что для каких-то там невежественных монахов попущена нелепая льгота. Они голосуют за нерушимый блок коммунистов и беспартийных в своем отжившем исторический век монастыре, а не на избирательном участке. Первый секретарь возмутился духом и устроил своим подчиненным беспощадный разгон за попустительство нетрудовому элементу и немедля распорядился, чтобы отныне и до века чернецы приходили на выборы в Верховный Совет СССР, как все советские люди, на избирательные участки по месту жительства. Вот тогда-то, как говорят, отец Нафанаил и пошептал наместнику отцу Алипию на ухо тот самый, до чрезвычайности тонкий совет. В день выборов, а это было в воскресенье, после праздничной монастырской литургии из ворот обители вышел торжественный крестный ход. Выстроились подвое длинной чередой под дружное пение тропарей, монахи шествовали через весь город на избирательный участок. Над их головами реяли тяжелые хоругви, впереди по обычаю неслись кресты и древние иконы, но и это было еще не все. Как и полагается, перед всяким важным делом в зале выборов духовенство начало совершать молебен. До смерти перепуганные чиновники пытались протестовать, но отец Алипий строго оборвал их, указав, чтобы они не мешали гражданам исполнять конституционный долг так, как им это положено. Проголосовав, братья тем же чинным крестным ходом вернулась в святую обитель. Нет нужды объяснять, что к следующим выборам избирательная урна с раннего утра снова дожидалась монахов в монастырской трапезной.
время не было, пожалуй, более ужасающего символа разорения русской церкви, чем Дивеевский монастырь. Это обитель, основанная преподобным Серафимом Саровским, была превращена в страшные руины. Они возвышались над убогим советским райцентром, в который превратили некогда славный и радостный город Дивеево. Власти не стали уничтожать монастырь до конца. Они оставили развалины как памятник своей победы, мемориал вечного порабощения церкви. У святых врат обители был водружен памятник вождю революции. С воздетой к небу рукой он встречал каждого, приходящего в разоренный монастырь. Все здесь говорило о том, что к прошлому возврата нет. Столь любимые по всей православной России пророчества преподобного Серафима о великой судьбе Дивеевского монастыря, казалось, были навсегда попраны и осмеяны. Нигде, ни в ближних, ни в дальних окрестностях Дивеева действующих храмов не осталось и в помине. Все были разорены. А в некогда прославленном Саровском монастыре и в городе вокруг него располагался один из самых секретных и охраняемых объектов в Советском Союзе под названием «Арзамас-16». Здесь создавалось ядерное оружие. Священники, если и приезжали на тайное паломничество в Дивеево, то скрытно, одевшись в светское платье. Но их все равно выслеживали. В тот год, когда мне довелось в первый раз побывать в разрушенном монастыре, двух иеромонахов, приехавших поклониться дивеевским святыням, арестовали, жестоко избили в милиции и 15 суток продержали в камере на обледенелом полу. В ту зиму замечательный, очень добрый монах из Троево-Сергиевой лавры архимандрит Бонифатий попросил меня сопроводить его в поездке в Дивеево. По церковным уставам священник, отправляясь в дальний путь со святыми дарами, телом и кровью Христовыми, должен непременно брать с собой провожатого, чтобы в непредвиденных обстоятельствах вместе защищать и хранить великую святыню. А отец Бонифатий как раз и собирался в Дивеево, чтобы причастить обретавшихся в окрестностях монастыря старых монахинь, последних, доживших до наших дней со времен еще той дореволюционной обители. Путь нам предстоял поездом через Нижний Новгород, тогдашний Горький, а оттуда на машине в Дивеево. В поезде батюшка всю ночь не смыкал глаз, ведь у него на шее, на шелковом шнурке висела маленькая дарохранительница со святыми дарами. Я спал на соседней полке и время от времени, просыпаясь под стук колес, видел, как отец Бонифатий, сидя за столиком, читает Евангелие при слабом свете вагонного ночника. Мы доехали до Нижнего Новгорода, родины отца Бонифатия, и остановились в его доме. Отец Бонифатий дал мне почитать дореволюционную книгу, первый том святителя Игнатия Брянчанинова. И я всю ночь не сомкнул глаз, открывая для себя этого поразительного христианского писателя. Наутро мы отправились в Дивеево. Путь нам предстоял около 80 километров. Отец Бонифатий постарался одеться так, чтобы в нем не могли узнать священника. Тщательно подобрал полы подрясника под пальто, а свою предлинную бороду спрятал в шарф и воротник. Уже смеркалось, когда мы приближались к цели нашей поездки. Сквозь автомобильное стекло в вихрях февральской вьюги я с волнением различал высокую колокольню. Без купола величественные остовы разрушенных храмов. Несмотря на столь скорбную картину, я сразу же был поражен необыкновенной мощью и тайной силой этой великой обители. А еще мыслью о том, что Дивеевский монастырь не погиб, но живет своей непостижимой для мира сокровенной жизнью. Так и оказалось. В захудалой избе на окраине Дивеева я встретил такое, чего не мог вообразить даже в самых светлых мечтах. Я увидел церковь, всегда побеждающую и несломленную, юную и радующуюся о своем Боге, промыслителе и спасителе. Именно здесь я начал понимать великую силу дерзновенных слов апостола Павла. «Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». И еще. На самой прекрасной и незабываемой церковной службе в моей жизни я побывал не где-нибудь в великолепном кафедральном соборе, не в прославленном седой древностью храме, а в райцентре Дивеева, в доме номер 16 по улице Лесной. Хозяйкой домика на Лесной улице в Дивеево, где хранились вещи преподобного Серафима, была схимонахиня Маргарита. Только долгие годы никто не знал, что она тайная монахиня и схимница. Все звали ее матушкой Фросей или просто Фросей, хотя она была ровесницей века. В 1983 году, когда я впервые приехал в Дивеево, матушке как раз исполнилось 83 года.
Я боялась замуж выходить. Это частенько выпивал. Ну и придет, ругает, все было. Это мне не нравилось. А тут собирались в Дивеево. Мой двоюродный брат и тетя, отцова сестра. А у мам тоже желание было меня проводить в монастырь. Вот мы собрались, поехали. 5 мая, год 15-й. Приехали в Дивеево. Так мне это место понравилось. Чистота везде была, порядок. И что зря ничего нигде. Носочки были устроены. И скелли прям в эту... в церковь.
Историческая справка. К 1915 году Серафимо-Дивеевский монастырь один из крупнейших в России. Земли у монастыря 1723 десятины, сестер 1080. Небольшое село Дивеево в Нижегородской губернии благодаря монастырю приобрело всероссийскую известность.
Много душ
Милиции Левикову. Ваше отношение получил. Монашки категорически отказались. Высказывались. 2 недели зав. Совхозом Катков не выдает им хлеба. Истощены. Что делать, Шарков?
Дивеева, Шаркову. Репрессивных мер не принимайте. Дивеева командирован товарищ председателя у исполкома Веселовский. Левиков.
Ардатов, Левикову. Товарищ Веселовский на общем собрании монастыря разъяснил цели трудмобилизации. Из массы допускали выкрики. Вы все грабители и воры. Ваши вожди нехристи жиды. Председатель всех советов Ленин, антихрист-каторжник. Из толпы монашек в товарища Веселовского был произведен удар ногой в ход деторода. Товарищ Веселовский выехал в Ардатов. Шарков.
Протокол номер 28. Заседание президиума Нижегородского ГУП исполкома 13 сентября 1919 года. Президиум считает действия Дивеевского монастыря явно контрреволюционными и в дальнейшем недопустимыми. Постановили предложить Ардатовскому уисполкому провести перерегистрацию монашествующих на предмет удаления паразитического элемента.
Было предсказание батюшки Серафима. Сестры помнили. Вот он и говорил, радость моя, подойдет время, мои сиротки, как горох, покочутся, да, то куда, да. Рождественские ворота. Какие же это ворота рождественские? Хотя у нас был то народ, но не то. Престольный праздник у нас. Начиналось накануне в 2 часа вечерня. Я была... Очередная, мы по очереди звонили. Вот я очередная, у меня ключ, беру замок. И не вижу, откуда он взялся. Тот мне за руку. Батюшки. Лица нет. Захлопнем замок и не дает. Не пускает нас на колокольчик звонит. Певчие бегут, бегут, бегут. И что это вы не звоните? Мы заложку повешали, вон говорит. Красная шапка не дает. Тихинской церкви хранилось все-все для нового собора. Да. Что там было, стали вывозить. Ризы там, кресты там, ну что было, они все вывозили. Тут же ящик на кладке провожают. А мужички как-то нерадостно мы отсюда вывозим. Сюда мы везли с радостью для нового собора. А сейчас не веселое. И все равно тут в Тихинске что было, все вывезли. Вот тут из мужичков, которых голову нагнувшись прямо, плакали. Ну, жалко было. Они только что поплакали. А что они могут сделать против власти? Матушка Игумена на второй день в тюрьму забрали. И пошли кто куда. Вот так. В 1927 году, сентября по-старому, 8-го, А по-новому я не знаю как. Рождество Богородицы, праздник. 8 сентября. Вот вам рождественский, тут сестры. Батюшка Серафим сказал, рождественские ворота. На Рождество Богородицы, вот вам ворота. Вспомнил слова преподобные.
В заветном сундуке среди прочих вещей преподобного Серафима у монахинь бережно хранилась какая-то маленькая свечка. Когда матушка Фрося доставала святыни, чтобы паломники могли им поклониться, свечка обычно была где-то в стороне, и ее никто не замечал. Как-то раз я спросил у матушки, что это за особенная свеча? И она рассказала мне такую историю. Свеча эта хранится у сестер со времен преподобного. Он дал им ее перед своей смертью и сказал: «Одна из вас с этой свечой будет встречать мое тело. Его перенесут и упокоят в Дивеево. Ведь я мощами своими не буду лежать в сорове, а перейду к вам, в Дивеево». После кончины в 1833 году преподобный был похоронен в Саровском монастыре. Там началось его почитание. Туда устремлялись тысячи паломников со всей России. В Сарове же в 1903 году прошло прославление преподобного Серафима в лике святых. И его мощи положили здесь, в Троицком соборе, в великолепной раке. Православные люди слышали, конечно, о пророчествах преподобного Серафима, про то, что он перейдет своими мощами в Дивеево. Но это казалось настолько непонятным, особенно после революции, когда мощи считались уничтоженными, что пророчество удобнее было считать чисто символическим. И еще матушка Фрося рассказала, что в 1927 году, накануне закрытия Дивеевского монастыря, жившая здесь блаженная Марья Ивановна собрала в последний раз дивеевских сестер и, взяв именно эту свечу преподобного, зажгла ее перед всеми, а потом предрекла, что последняя из собравшихся здесь сестер, которая останется в живых, от лица всех монахинь, почивших, замученных, убитых, но оставшихся верными Господу Богу, будет встречать в Дивеево мощи преподобного Серафима вот с этой самой свечой. Когда матушка Фрося рассказывала мне эту историю, в живых оставалось, наверное, 10 дивеевских сестер. Год за годом их становилось все меньше, но остающиеся свято верили в исполнение пророчества. Наконец, из почти 1000 живших до революции в Дивеево сестер, матушка Фрося осталась одна. К тому времени мы узнали, что она была много лет в тайном постриге. Ее звали схимонахиня Маргарита. В 90-х годах началось возрождение Дивеевского монастыря, и матушка переехала из домика на Лесной в келью. В 1990 году были найдены, казалось бы, навсегда потерянные мощи преподобного Серафима Саровского. С величайшим торжеством, крестным ходом через всю Россию святые мощи были перенесены в Дивеево. Когда архиереи во главе с патриархом Алексием при стечении тысяч и тысяч людей под пение хоров вносили мощи преподобного Серафима в Дивеевский монастырь, в дверях стояла дивеевская послушница Фрося, схимонахиня Маргарита, в полном облачении и держал в руках зажженную свечу. Скончалась матушка 9 февраля 1997 года, в день церковной памяти новомучеников и исповедников российских. Она и сама была исповедницей и новомученицей, как и отец Иоанн Крестьянки, который тоже умер в этот праздник через 5 лет.